от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте всем. Евгений Янович, здравствуйте.
Да куда уж там?
Ну, мы уже здесь были, но еще раз, да.
Мил человек, были мы все здесь.
Да.
И более того, и даже с нашими слушателями мы уже с утреца-то ведь виделись, слышались. И более того, еще и вечером сегодня, как выяснилось, только что на мою голову увидимся и услышимся.
У вас был какой-то очень суровый разговор, судя по сайту, да?
В телевизор меня зовут.
А, ну, это тоже
на мою
хорошо.
Несчастную голову. Я сегодня, поэтому, поскольку съемка закончится только в начале 10-го, то я могу только представить, в каком часу ночи это вообще будет. А вот с нами сегодня Андрей Сергеевич Светынко, час истории.
Здравствуйте.
И говорим мы о высоком и интересном.
Да, ну, давайте продолжим этот экскурс в события столетней давности, 1919 год. Вот, по-моему, я уже это озвучивал в свое время. Это вот «Республика в кольце фронтов», незабываемый 1919. Но вот деталь такая вот важная и показательная событий начала сентября 1919 года на севере России, там, где существовала так называемая Северная область российская, и правительство во главе с дедушкой русской революции Чайковским. Он еще был народоволец, сидел еще при Александре III, ему было уже за 80, и он был депутатом учредительного собрания.
То есть он был энергичным человеком?
Он, да? был, ну, он был энергичным, хотя энергии, во всяком случае, хватило, чтобы переместиться в Париж.
И ума, сказал
мне вовремя.
Да. Вот. А самое главное, что легитимность этого правительства была, если выводить какую-то преемственность, то здесь все было обосновано. Да? Вот. Большевики совершили переворот, все, так сказать, сокрушили, захватили силой. Да? А эти люди, они упирали на то, что они преемственность власти обозначают. Но я хотел бы вот какой сюжет обозначить. Тоже уже говорилось и не раз, в чем ужас гражданской войны, в чем ее кошмар заключается. Пленных не берут. Где, зачем?
Зачем нужны пленные,
куда?
Да?
Кто это? Вот такая вот интересная, так сказать, самое нейтральное слово для оценки этой ситуации. Потому что как поступали с захваченными в плен? Или в расход сразу, или, значит, если это какие-то, ну, видно, что случайные мобилизованные, рекрутированные люди, причем в оба конца это работало. Белые так относились к красноармейцам рядовым, красные к белым. Вот, перекрашивали тут же, и по нескольку раз люди, на самом деле, у кого судьба так сложилась неудачно, так сказать, и воевали, и, в общем-то, это было в порядке вещей.
Хождение по мукам вспоминается.
Да, да. Да вот в том же самом Лобищенске истории про Чапаева, которую мы разбирали, там же ведь как получилось, что вот этот вот штаб, снабжение, комендантская рота, в общем, так сказать, управление дивизией Чапаевской. Там было около 2000 человек под ружьем, в том числе из вновь мобилизованных в Красную армию. Так вот, их просто белые водили по городу и, значит, спрашивали местное население, знаете, не знаю, кто может поручиться, вот, может, там, родственники, знакомые, ну, так, чтобы можно было его, так сказать, перековать. И, соответственно, кто вот из этих людей был замечен там в репрессиях, в издевательствах там или в грабежах по отношению, значит, вот к местному населению казачьих станиц. И, соответственно, значит, из этих 2000, я больше чем уверен, что значительная часть, она, значит, потом под знамена белых перешла, а потом, может быть, опять и
а тем, кому не повезло, тех расстреливали, да?
А тех, это тоже масса примеров. Вот
не
Евгений
расстреливали,
вспомнил
повезло.
Хождение по мукам. Вот «Оптимистическая трагедия» Вишневского, там есть такой очень сильный эпизод, когда два офицера еще старой русской армии, они из плена какого-то там турецкого, значит, возвращаются домой радостно. Их братья Стриженовы играют в этом фильме 60-х годов. Попадают, значит, к красным этим матросам, морякам, которые, значит, выяснив, что эти лучезарно-радостно улыбающиеся люди офицеры, Они даже не в курсе событий вот, гражданской войны. Ну, же офицеры, ну, и в расход их, чего, куда. То есть, освободившись из плена турецкого, они тут же попадают. Это я все подвожу к тому, что вот слышал ли экономич Сережа о том, что во время гражданской войны существовал военный лагерь или лагерь для военнопленных, или можно даже, так сказать, усугубить концентрационный лагерь вот на севере европейской части России, Мудьюк называется. Вот Мудьюк, Мудьюкский лагерь. Вот. В свое время об этом говорилось. Я, у меня даже в коллекции, так сказать, фалеристической есть значок вот этого лагеря. Был остров Мудьюк при впадении Северной Двины в Двинскую губу Белого моря. Значит, место подходящее, там и охранять особенно не надо, только проволокой обнеси. И спрашивается, значит, откуда мог появиться вот такой вот лагерь для военнопленных Красной Армии. А его устроили англичане. Англичане, американцы, их экспедиционный корпус, который как раз там был и во многом обеспечивал существование вот этой вот северной области России, правительства Чайковского. Там был, конечно, и контингент генералов русских, и мы еще поговорим об этом, генерал Миллер, но вот тут о чем я, нисколько не оправдывая, просто вот другой подход.
То есть у интервентов, да.
Конечно, они вот это все происходящее здесь воспринимали, ну, в рамках классического восприятия войны. Если мы, так сказать, разбили какой-то красный отряд и кого-то захватили в плен, то что делать с этими пленными? Ну, они должны содержаться.
А тогда уже была Женевская конвенция,
да? Была, да, все это соблюдалось.
Для кого бы она была?
Ну, это в данном случае даже не Женевская конвенция здесь важна, а это действие по обычаям и правилам войны. При всем нашем, так сказать, неуважении к англичанам, так сказать, представление о военной чести, так сказать, и правилах поведения. Контингент, масштабы этого лагеря были небольшие. Там за год порядка 1000 с небольшим человек это прошло через этот лагерь. И, в общем-то, их там кормили. Но, конечно, условия содержания были ужасные с точки зрения того, что не медицинской помощи, санитарии, гигиена. И в этом смысле тоже нельзя забывать, что вот это вот другое название гражданской войны 19-го года – это ТИФ. Это брюшной ТИФ, сыпной ТИФ. Это эпидемия, это косило людей в большом количестве. И у белых, и у красных это все. Хотя там даже была полемика вот в рамках идеологической борьбы, у кого, значит, под чьей властью территории, где больше ТИФа, значит, где больше...
Тем, кто
вот
от него умирал, тем не легче.
Вот, не легче. И получилось так, что в начале сентября 19-го года англичане, которые, повторяю, которых мы не любим, они это тоже окончательно в этом убедились, в небоеспособности своих собственных отрядов, батальонов, там было 6 батальонов экспедиционного корпуса, которые вот просто ну, не выдержали ну, первой же атаки, с, ну, будем говорить, по отношению к Архангельску, все с юга, да, значит, с юга на Архангельске, просто разбежались, и было принято решение эвакуироваться. И в начале сентября англичане из Архангельска и Мурманска ушли. А что делать с лагерем, да? В лагерь прибыла отечественная, своя администрация, там, капитан Прокофьев, подполковник Соболев. И вот тут-то как раз начался концлагерь. Потому что одно дело, когда это все были иностранные, значит, товарищи, которые соблюдали правила ведения войны, так сказать, и так далее, и так далее, охраняли просто, ну, чего-то даже кормили, я не буду пересказывать детали этого рациона, там все по бумагам у них педантично записано. А тут этот подполковник первым делом сказал: я с вас шкуру-то по 4, по 5 раз спущу. Я-то вас, сейчас-то вы узнаете. Ну, то есть, ситуация вернулась, они как бы заняли...
Это белые были,
это
да?
Белые, да. Там, ну, там, естественно, были не только 6 батальонов англичан, которые, значит, ретировались. Там была какая-никакая армия, какие-то подразделения, полки, дивизии во главе с генералом Миллером. Вот. И, очевидно, каких-то, значит, ну, боевых офицеров уже, так сказать, опыт познавших борьбы вот этой братоубийственной, просто послали вот что-то делать на охрану этого лагеря. И там вот сразу же при англичанах этого ничего не было, вспыхнуло восстание. Восстание в лагере для военнопленных. Удалось прорвать эту колючую проволоку, и несколько десятков человек, по-моему, 55, смогли, значит, даже перебравиться на большую землю, уйти, вырваться. И разделившись там потом на две части, одна пошла к Архангельску, а другая карельскими лесами, и 32 человека вышло к своим, что называется, к частям Красной Армии, которые уже на территории Карельской трудовой коммуны там держали позиции. И это вот тоже очень характерный момент, потому что в советской историографии про этот сюжет говорилось, но не уточнялось, что вот природа возникновения этого лагеря, что это иностранная оккупационная, так сказать, система.
А почему не уточнялось?
Ну, потому что по-другому немножко, так сказать, не любили англичан при советской власти, я так скажу, витиевато. Во-первых, это тогда выглядело бы совершенно иначе, и если разбираться, то тут есть мотив, который-то как раз о некоем милосердии к поверженному врагу свидетельствует, да, потому что не добивать, а, так сказать, сохранять на будущее. А вот в такой классической гражданской войне, где все русские, все за родину, все по-своему, так сказать, хотят ей добра, и чего тут, тут объясняться-то не с чего, и тут чего удержать? Таких врагов уничтожают, если враг не сдаётся.
На таком уровне, да, да, противоречия, что, конечно, его нельзя никак разрешить.
Конечно, поэтому это в литературе, в искусстве гражданская война нашла отражение, в том числе и комедийное, и справедливо. Я вот, например, считаю вслед за некоторыми, что мир выжил, потому что смеялся. Потому что умел смеяться, это очень важное качество.
Ну, да, свадьба в Малиновке.
Вот, вы правильно, опередили меня. Там это вот, ну, если только ее посмотреть и по ней судить о гражданской войне, то, значит, власть переменилась. Тоже смешно, забавно, значит, белый приходит грабить кранки. Деньги у каждого там свои, тебе еще нарисую. И, в общем-то, в какой-то степени для обывателя, который не высовывался, это была, так сказать, возможность выжить. Но если бы он просто не высовывался, ведь каждая власть, которая уже, значит, в середине 19-го года приходила в какой-то населенный пункт, она начинала производить мобилизацию. То есть способные держать оружие в руках. Да, вот история того же врача Турбина, ну, мобилизуют как врача. У Пастернака в «Докторе Живаго» то же самое. Вот.
Ну, и смотря где это было и кто был обыватель. В каких-нибудь еврейских местечках шансов выжить не было. В армянских деревнях на территории Азербайджана тоже никаких шансов выжить не было, где турки были. Так... Тут ведь поляков резали добрые украинские партизаны. Дорезали только, правда, в отечественную, но тяжело.
Вот, ну, может быть, тогда вот такой интересный, совершенно малоизвестный эпизод, тоже сентябрьский 1919 года. Польское, хоть цепляюсь за слово, польское восстание в Литве. Вот, ну, интересная вещь, да, как все перемешалось. Потому что к этому времени Литва провозгласила свой... там, суверенитет, независимость, республика. Сделано это было только в 2019 году, тоже по понятной причине, потому что до ноября 2018 года вся Прибалтика была оккупирована немцами по условиям Брестского договора. И там возникли, ну, действительно супер или квази-марионеточные правительства и государства монархические. Там просто принцев даже уже из рода Гогенцоллернов не хватало и желающих для того, чтобы стать королями там Литвы, Латвии и, соответственно, Эстонии. А какой-то короткий период, значит, установилась советская власть, была провозглашена, внимание, Литбел, Литовско-Белорусская республика, то есть в одном флаконе. Все это опиралось на историческую память, на исторические веками существовавшую Великое княжество Литовское, которое потом заключило унию с Польшей. И возникла тогда Речь Посполитая. Вот эту модель государственности поляки в момент, ну, своего, так сказать, экстаза националистического, вызванного тем, что вот оно свершилось, вековая борьба за возрождение государственности увенчалась успехом, все, так сказать, враги, кто делил и раздирал Польшу, так сказать, империи, рухнули, и германская, и австро-венгерская, и российская, и вот они мы. И в этом смысле, а где граница-то и Польши-то? А она тут бескрайние просторы открываются, потому что Версальским и Сен-Жерменским договорами определены западные границы. А на Востоке непонятно, что происходит. Там Литбелк, там Совдепия, там северная область России, там, значит, ничего еще не решено. Там
прямо анархия, мать, порядка.
И вот в эти процессы, значит, ну, естественно, вторгаются вот поляки на коне в буквальном и переносном смысле. То есть Галицию и Лодомерию — это то, что было королевство в составе Австро-Венгрии, то, что мы называем Западной Украиной, Галичиной, Львов, там, Станислав, туда приходят поляки. Мы об этом говорили, да, что значит, Западноукраинская Народная Республика, она вот эвакуируется куда-то на восток.
Да что ж не прийти-то?
Вот.
Ну, распад империи.
Так вот, приходят они и в Виленский край. На том основании, что Вильна, это всегда, там много поляков.
Речь Посполита.
Захватывают, да, на том, что это Речь Посполита.
Егайло зачем унию образовывал?
А литовцам как-то, оказывается, это тоже не очень нравится, подходит. Причем кому как. Там они, поляки, нашли Жукавускас, по-моему, его фамилия, генерала, значит, литовского, который, ну, пропольской ориентации. Там, значит, был выдвинут поляками ультиматум литовскому правительству о признании равноправия польского языка наравне с литовским. То есть вот некая, так сказать, федерализация районов с исконным польским населением. А лучше всего для начала говорят, давайте проведем референдум об образовании унии, вот, ну, реинкарнации Речи Посполитой, так сказать, и создание вот такой большой единой страны, где и литовцам места хватит. Литовцы от этого отказались, значит, после переговоров. А поляками тогда руководил Юзеф Пилсудский, человек энергичный, инициативный, и, в общем-то, они ковали железо пока горячо, использовали так называемую польскую войсковую, не скажу по-польски, организацию. И она вообще ПВО, если ее аббревиатуру делать, но в историографии не принято, ее называют ПОВ. Ну, имея в виду порядок слов в польском языке. Тогда стали готовить заговор. Стали готовить заговор, и в какой-то момент казалось, что вот это все секрет Полишинеля, все в заговоре, и все генералы микроскопической литовской армии и так далее, и так далее. Потому что полякам есть за что зацепиться, ну, повторяю, из числа тех, которые живут в Литве. И вот каким-то неожиданным образом 18 офицеров литовской контрразведки, больше их, наверное, и не было, овладев списками, которые им тоже в руки попали, и, в общем-то, секрет Полишинеля. Короче, начали проводить аресты. Аресты, вот это все вот как раз с 14 по 21 сентября происходило, и выяснилось, что никакого восстания вот за Польшу, так сказать, в Литве не происходит. А на всякий случай, значит, процентное соотношение поляков этнических на территории Жмуди, как эта историческая часть Литвы называется, там 3%. То есть только вот Виленский край со столицей Вильно или Вильнюсе, который это до 1939 года в составе Польши и пребывал, пребывали. А столицей Литовской республики вот в этот межвоенный период был Каунас. И в этом смысле, если еще сюда добавить ситуацию, что в Латвии Рига была захвачена отрядами такого авантюриста, как его принято называть, Бермонтовалова, царского офицера, которого ждали в Петрограде, которому Юденич-то, так сказать, место на фронте против, значит, красных уготовил, а он вместо этого удовлетворился захватом Латвии, и в этот момент вот все Северная Латвия, конечно, термин такой условный, да, пограничье Латвии с Эстонией, они были под властью вот этих непонятных, так сказать, белых, которые что хотели, значит, они, генеральная идея воссоздания единой неделимой России, но, наверное, надо сначала с России там начать, а потом переходить уже по возможности к национальным окраинам, но... В данном случае вот просто картинка – это еще далеко не все, это только фрагмент. Вот что в Прибалтике, какой расклад сил, сколько воюющих сторон? Да как минимум 3-4, потому что одна какая-то плавающая. Булак Булахович – это имя достаточно известное тоже, так сказать. Ну, для кого-то партизан, для кого-то бандит, для кого-то, так сказать, непонятно кто. Тоже... свою роль играл тогда.
Нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. Впереди новости, и затем мы вернемся. Андрей Светенко у нас в гостях.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Час историка. Андрей Светенко. Мы говорим о гражданской войне.
Ну вот, есть история большая, совокупная, где там действуют миллионы людей, и там за деревьями леса не видно, а может быть только леса, а вот отдельная судьба человека, отдельный драматизм, конкретный, правильнее сказать, это тоже вот многое дает для понимания того, что тогда происходило, как трудно было сделать выбор и какой он был. Вот, Сережа, знаете ли вы имя такого русского авиатора, военного летчика периода Первой мировой войны, Александр Казаков?
Нет.
Ну, мы знаем Нестерова, да, благодаря вот этой мертвой петле, там, значит, и как бы вот его в советские времена было достаточно для того, чтобы, так сказать, обозначать то, что авиация была и до большевиков.
Конечно.
Александр Казаков, летчик АС, номер один в списке, значит, истребителей, у которого было на счету 17 личных побед. На фронте Первой мировой войны 17 немецких и австрийских самолетов он сбил.
Только а ведь сам. Они же сбивали друг друга чуть ли там не из пистолетов.
Вот, это друг все было, да? Совсем не так, как сейчас.
Конечно.
Это, там сковородка на сиденье лежала так, чтобы тебя не прострелили снизу. Вплоть до таких вещей. Все это было, конечно, очень примитивно, но с точки зрения каких-то личных качеств, мужества, там, сноровки, умения, хладнокровия, навыков, качеств требовалось гораздо больше.
Это в некотором роде была кавалерия, да?
Вот, ну, такая,
да,
можно сказать,
air
cavalry, да. Вот. И в этом смысле, значит, очень ценились количество побед, в отличие, там, естественно, от Второй мировой войны. За 5 побед во многих армиях и воздушных флотах мира уже давали, значит, вот это почетное звание АС, то есть как-то отмечали 5, а тут 17. Вот. Почему же мы о нем ничего не знаем? Он в 17-м году был уже, хотя и был молодой, подполковником, командующим, значит, авиаотрядом Юго-Западного фронта. Ему большевики предлагали после переворота, значит, давайте к нам, милости просим. Это, кстати говоря, вот ситуация с октября 17-го по лето 18-го, она такая пограничная, промежуточная, потому что еще не сложились фронты, не сложились вот эти массовые, так сказать, расколы, такого не произошло. Его, конечно, подогрел резкий мир, похабный, унизительный, там, перевернул сознание многих. А поначалу-то офицеры, в услугах которых не очень нуждалось временное правительство, значит, и которое они не очень хотели защищать, видя его, так сказать, слабость какую-то интеллектуальную, там, чистоплюйство, да, там, и так далее, и так далее. Ну, вот военная косточка, она таких, так сказать, не любит. Это всегда было, да и сейчас есть. Вот. Так Казаков, значит, отказался от этого предложения, и вот уехал на север России, в Архангельск, и там возглавил, значит, те самолеты, которые там находились. Но туда, как мы уже знаем, пришли англичане. Пришли англичане с определенным количеством техники, и они организовали, образовали, учредили, по-разному можно назвать, такое новое комбинированное воинское подразделение, ну, красиво называлось «Славяно-британский легион».
Красиво.
«Славяно-британский легион». Это вот продолжение концлагеря Мудюк. Да, вот. И Казаков там стал командующим авиацией. Ему при этом присвоили офицерский чин королевских британских ВВС, Royal Air Force, RAF, да, он называется. Ну, какое? Лейтенант. То есть, англичане, да, подполковник в русской армии, ну, на наши деньги лейтенант. Да. Но они очень быстро, значит, поняли, что они, так сказать, нехорошо поступили, некрасиво, и уже через пару месяцев присвоили ему майора. То есть, он был майором британских ВВС. Ну, не подполковник. Это, да. Но это уже, так сказать, сопоставимо. Так вот, когда они стали уходить, а мы об этом говорили в начале сентября, то Казакова берут, как Тальберга берут в днях Турбиных и в Белой гвардии, ему нашлось место, потому что... А тут берут, потому что британских ВВС.
Он свой.
Он свой, конечно. Милости просим, приходите, отъезжаем. Он отказался. Он отказался уезжать, и я догадываюсь, из каких соображений, потому что, во-первых, ну, еще битва-то не проиграна, да, еще, так сказать, гражданская война еще там... Да, не было понятно. Но личную судьбу свою в этой ситуации можно было решить, потому что с уходом англичан, с прекращением снабжения и вообще самим по себе военным присутствием, положение вот армии Миллера и Северной армии Белых, оно сильно, так сказать, изменилось в худшую сторону.
А у него не было семьи у этого аса?
Нет, у него не было семьи. Вот. И он вскоре, спустя неделю, он погибает при посадке на аэродром. Очевидцы, друзья, которые наблюдали то, как это происходило, в один голос утверждали, что это не было неожиданной аварии, катастрофой, там, неисправностью самолета. Он сознательно покончил жизнь самоубийством. Просто вошел в пике и разбился. Ну, тем более речь идет о таком асе, не новичок, и там сотни боевых вылетов. И, в общем-то, подтверждений такой версии тоже как найти невозможно. Но вот это очень печальная и трагическая история,
потому что... Но это тоже не такая героическая.
Через несколько... Да, героическая. Ему памятник в Архангельской области, значит, уже в наши времена был восстановлен, потому что тогда его, конечно, похоронили с почестями, на надгробии написали «Герой России». Ну, понятно, в советские времена он был осквернен, там уничтожен, но, по-моему, в 2009 году он восстановлен с соответствующими надписями. Это... Вопрос о том, что уроки надо извлекать и не просто перебрасываться какими-то идеологическими штампами типа буржуи, помещики, а кто-то, а ты буржуй, а ты не буржуй, там дворянин, вот на таком примитивном уровне, а постигать вот эту трагедию выбора, трагедию того, во что, так сказать, попали миллионы людей, и вот в том числе такие выдающиеся, сложись бы по-другому, так сказать, имя было бы достойно известно хотя бы вот тем, что 17 побед и еще 15 в группе, что называется, там, где невозможно было определить, кто именно сбил вражеский самолет. Блестящий летчик, да. Вот просто, я не знаю, для сравнения у меня что-то в голове этот Герман Геринг присутствует. Вот, у него было 22 победы. Ну, просто потому что там у англичан и французов было очень много самолетов, авиации, да, там было немцам, что сбивать это.
Но при этом они были не очень опытны по сравнению с немцами, летчики, британские, французы.
Это отдельная очень интересная тема опыта, да, это уже больше, конечно, размышления по опыту Второй мировой войны, когда, значит, ставка на экспертов, как называли те, ну, вот там этот Хартман, и их там десятки, у которых на счету более 200 побед, да, это очень много, да, у нас Покрышкин, Кожедуб, это порядка там 60, не больше. А то, что ставка на экспертов, это, знаете, это все равно как в переводе на вождение автомобиля, есть пилоты Формулы-1, А есть просто человек, у которого есть права, и он может уметь завести машину, да, и куда-то поехать. Не значит, что он, так сказать, может участвовать в гонках, да?
Ну, кроме того, ведь это выстраивается работа.
А истребитель периода Второй мировой войны – это летающий пистолет. Это надо зайти в хвост и по вектору своего движения выстрелить. То есть, ну, умение маневрировать, умение уходить в пике – это навыки, ну, сопоставимые с навыками профессионального аса-гонщика автомобильного. И вот ставка... С одной стороны, на подготовку таких невозможно делать ставку. Это жизнь сама отсев проводит. Поэтому если штучный смотреть товар, статистику, да, то получается, что там вот энное количество, порядка 200 летчиков Люфтваффе было, у которых 50 и более побед. И тысячи, которые вообще никого не сбили и сами погибли в первом, втором, третьем.
Что все работали на одного.
Это ведомые, да, понятно, что у каждого, так сказать, истребителя, да, не просто все, а это тоже условия боя воздушного, там, двойками летали.
Прикрывали, соответственно.
Мистер Шмидт, и спарная двойка 4, это, значит... Звено, да, и 12, соответственно, 3 звена – это эскадрилья, вот, структура германских истребительных ВВС. Ну, давайте вернемся все-таки вот к нашим пенатам грустным. Погода портится, да, Евгений Янович? А это только мы слышим. Вот интересные события в 17-м году происходили, в 17-м, такое через паузу. Еще, значит, при временном правительстве, Корниловский мятеж. Может быть, сегодня начнем, в следующий раз закончим. Очень интересное, так сказать, событие. А был ли мальчик, а был ли мятеж? Собственно говоря, выступление, скажем, контрреволюционное, названное Керенским, которое сплотило все леворадикальные силы большевистские и перевело вообще партию в эндшпиль, да, потому что, подавив выступление Корнилова, Керенский оказался, ну, между двух огней, потому что своей силы у него нет. От помощи военных, от помощи армии он отказался, настроил ее против себя. А большевики, естественно, значит, вошли в силу. Ну, что здесь вот надо сказать? Это вообще история про испорченный телефон. Они же ведь договорились, и все было у них проработано. Кто они? Керенский, Корнилов и Савенков. Борис Савенков был тогда губернатором Петрограда, заместителем Керенского и заместителем Корнилова. Он был таким связующим звеном между, значит, Александром Федоровичем и Лавром Георгиевичем, между которыми действительно мало было чего общего. Один вот такой, значит, чистоплюй, а другой, значит, офицерская косточка из казаков и так далее, и так далее. Но в том-то и дело, что они для начала договорились об очень важной и нужной вещи. Значит, выступление Корнилова должно было привести к аресту, роспуску Петросовета и вообще ликвидации Советов, как угрозы для существования государственной власти, спокойствия и прочего, потому что примеров того, как это вот двоевластие, да, ну, нельзя терпеть этого до бесконечности. И в этом смысле, значит, Корнилов предлагал действовать решительно. Но как? Снять с фронта войска, привести их в Петроград и начать воевать со своими же войсками, с петроградским гарнизоном? Это достаточно сложно вообще сделать и объяснить. Тем более там немцы наступали как раз, Ригу взяли. Это, в общем, можно было трактовать как некое предательство перед лицом врага. О чем большевики это использовали, это, кстати говоря, в своей пропаганде, что Корнилов снимает с фронта боевые части, ту же там дикую дивизию, чеченские, ингушские полки, и ведет их, значит, на Петроград. А задача-то заключалась в том, чтобы спровоцировать, план был хитрый очень, спровоцировать в Петрограде выступление петроградского большевизированного этого гарнизона и подавить его. А потому что прецеденты это были. Ага. Июльская, вот это мы это обсуждали, мирная демонстрация с оружием в руках солдат Петроградского гарнизона ходят по столице, значит, и постреливают. Да? Вот она, так сказать, была разогнана, там в июле сил хватило для того, чтобы вот такую, так сказать, вот такой вариант захвата большевиками власти, значит, остановить. А тут они решили, значит, давайте мы спровоцируем это. А как это спровоцируешь? А вот есть такой атаман Дутов, председатель Союза казачьих войск. То есть у казаков же тоже какие-то советы образовались. И вот они там атамана Дутова председателем выбрали. Он инсценирует некое выступление, которое мы и начнем подавлять. А самая главная задача вот разоружить и, ну, как бы ликвидировать существование Петроградского гарнизона. Потому что, во-первых, это, откуда это все получилось, что в столице во время войны огромный контингент, несколько десятков тысяч боеспособных, имеющих боевой опыт, прошедших фронты солдат, где-то в тылу держат. Это была концепция еще Николаем II взята, значит, ну, как бы костяк, проверенные люди, ранения, получившие, значит, на переформирование, так сказать, выдвинутые в тыл, они, значит, должны поддерживать порядок в тылу. Так вот, наоборот, не порядок, а беспорядок, источник, значит, смуты и объект удачной агитации со стороны радикалов. А в чем удачность-то этой пропаганда-то заключалась? Не, большинству-то не хотелось обратно на фронт возвращаться. Под всякими предлогами этого хотели бы избежать. При этом винтовочку-то в руках оставь.
Чтобы... А другой гарантии-то нету.
Вот. А при этом, значит, как это... Не просто гарантия, а как себя, так сказать, позиционировать в обществе, как, значит, это же почти дезертирство какое-то с оружием в руках, которое потом, вот мы тоже это обсуждали в 19-м году, «Будь здоров», внутри, так сказать, территории советской властью контролируемой, сколько там было деревень, в которых тысячи дезертиров с оружием в руках. А тут никакой ты не дезертир, ты революционный солдат, ты опора советской власти, Совета рабочих солдатских депутатов. Это вот, значит, там царь-батюшка был предателем вместе со своей женой, вот, а мы-то как раз вот на страже завоевания революции, борьбы с контрреволюцией. Вот
слушайте, это... про то, что царь-батюшка был предатель со своей женой, верила еще и половина царской семьи, не говоря о всех остальных. Это ж надо было...
Я бы даже сказал, не половина, а все там, кроме самого царя-батюшки, Николая, да, Александровича-то, никого и не было.
Несчастные, на самом деле, люди.
Но это к ситуации вот осени-сентября 1917 года он уже имел достаточно косвенное отношение, хотя вот его отправка в Сибирь, она была во многом, так сказать, вызвана и предопределена вот этими событиями по нарастающей. Самое интересное, что, ну, Лавр Корнилов не был никаким, конечно, политиком, никакой программы, там, действий у него, он был военный, и все этим как бы сказано. Но тут произошла вещь еще очень интересная. Государственное совещание в Москве. То тоже встретились, поговорили, обсудили. Очень интересно. Много всего было наговорено там. И сложились неожиданные расклады, которые не устраивали Керенского совершенно. Потому что кадеты Милюков, Шульгин, монархисты такие, ну, внятные, вменяемые, умеренные, да, плюс Корнилов. Это сила, потому что, смотрите, Павел Николаевич Милюков, ну, будь министр иностранных дел, будем продолжать войну, так сказать, как это и было с англичанами, с французами, все, антанта. А с точки зрения, значит, идеологических и прочих, так сказать, вещей, трогающих душу, Шульгин всегда объяснит преемственность, вековые устои, если угодно, скрепы, да, и в конце концов, а может быть, для начала, в главе всего этого стоит боевой генерал, пользующийся непререкаемым авторитетом и уважением в армии, действительно, так сказать, человек решительный, говорящий абсолютно разумные вещи, что если страна ведет войну, то не должно быть такой ерунды, чтобы отменена смертная казнь за дезертирство, это значит, вот, трусы убивают тех немногих, которые готовы идти на фронт и сражаться. Должна быть диктатура на транспорте. Не просто я не поеду, потому что я не позавтракал, не поужинал, там машинист. и должна быть дисциплина в тылу. Все по законам военного времени. То есть как мы можем вообще воевать, и как вообще даже действительно эта вся война длится, худо-бедно мы ее нас еще не раздолбали. Вот при том, что разлюли-малили нас с точки зрения всех этих демократических требований, которые революция породила. Значит, всех амнистировали, всех отпустили, и, в общем, ситуация с корниловским мятежом вот требует обстоятельного разговора. Я предлагаю его продолжить потом.
Огромное спасибо. С нами был Андрей Светенко. Говорили о гражданской войне.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.